Радио «Звезда». Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Черные дыры. Рассказывает астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.
Черные дыры. Кто же о них не знает? Не так давно мне пришлось разговаривать с воспитанниками детского сада. В старшей группе все были в курсе существования черных дыр и даже считали эту тему какой-то не очень интересной. Но мы же знаем все про черные дыры, в детских книжках про них написано. И правда, это очень популярная тема не только среди обывателей и воспитанников детского сада, но и среди ученых. И дело тут вот в чем. Мы стараемся создать работоспособную теорию физики, которая бы объясняла, как вокруг нас что движется, как взаимодействует, потому что от того, создадим мы такую теорию или нет, инженеры получат возможность проектировать какие-то новые мосты, здания, двигатели. Теория физики, она должна быть надежной. В свое время Ньютон и его последователи такую теорию впервые создали, и она оказалась очень надежной, очень хорошей. И несколько веков никто даже не думал о том, что надо ее как-то модернизировать, улучшать, какие-то недостатки в ней находить. Но постепенно недостатки нашлись. И к началу 20 века стало ясно, что Ньютонова теория хороша, но не до конца. Есть случаи, когда она перестает правильно прогнозировать и движение тел, и взаимодействие тел. И, в общем, надо придумать что-то новое. Придумали. Альберт Эйнштейн, конечно, не только он, но он закончил эту работу. Некоторые его предшественники ее начинали, Пуанкаре, Лоренц, другие. А Альберт Эйнштейн уже создал готовый математический аппарат, который значительно сложнее выглядит, чем теория Ньютона. В школе его уже не изучают, этот математический аппарат тензорный. Но зато теория движения и гравитационного взаимодействия тел, созданная Альбертом Эйнштейном, оказалась так хороша, что вот в течение века мы ее проверяем, и все никак недостатков в ней найти не можем. Но есть некоторые явления, которые, может быть, подскажут нам, что и эйнштейновская физика тоже не окончательное, не последнее слово в науке, что и у нее могут быть недостатки. А где их искать? А искать их надо там, где теория Ньютона уже совсем не работает, а теория Эйнштейна может споткнуться. Либо там, где очень быстро движутся объекты, либо там, где они очень сильно притягивают друг к другу. Астрономы – это те люди, у которых в руках возможность проверить современную физику. В лаборатории это очень трудно сделать. Ни быстрое движение, ни тем более сильную гравитацию в лаборатории не создашь. А глядя на небо, мы можем увидеть такие объекты, масса которых невероятно велика, сила притяжения невероятно велика, и значит, именно на них надо проверять работоспособность современной физики. Вот тут мы и подходим к черным дырам. Ведь что такое черная дыра? Оказывается, черные дыры – это не изобретение наших дней. Еще ученые 18 века догадывались, что могут быть такие объекты. Например, английский естествоиспытатель Джон Митчелл еще в середине 18 века написал, сделал доклад в научном обществе и опубликовал статью о том, что если какая-то звезда будет очень-очень массивной, тяжелой и при этом очень-очень маленькой, то с ее поверхности ничто не сможет оторваться. Даже луч света. Дело в том, что в те года свет представляли себе как поток частиц. Ну, вот как из шланга брызжет вода, как летят электроны, протоны по Вселенной, так же и частицы света. Вообще говоря, они не сильно заблуждались. Мы сегодня говорим о фотонах, то есть о частицах света, летящих со скоростью света. А если эта скорость не такая уж большая, чтобы оторваться от массивного тела, то фотоны не покинут это тело, и мы не увидим такую массивную маленькую звезду, она будет невидимой, темной, черной. И понятие о черных звездах, оно постепенно стало завоевывать науку, но очень медленно. Время от времени об этом вспоминали, но каждый раз говорили, ну, в природе такого быть не может. Одно дело на бумаге сделать расчет, а другое дело найти такой объект в природе, тем более, если он невидим. И надолго эта идея была забыта.
Область знаний.
Пока в начале 20 века Альберт Эйнштейн не написал уравнение своей новой теории гравитации, общей теории относительности. Уравнения оказались сложными, не каждый математик взялся бы за их решение, но один взялся. И выяснилось, что теория Эйнштейна дает совершенно новый прогноз относительно маленьких и плотных тел. Немецкий астроном, математик и оптик Шварцшильд в 1916 году, в разгар Первой мировой войны, и, кстати говоря, сам он в это время был в окопах Первой мировой войны, но ученый остается ученым, и там, и в госпитале, куда он попал, кстати говоря, незадолго до смерти, которая настигла его в этом госпитале, он решил уравнение Эйнштейна для самой элементарной ситуации, то есть маленькая плотная частица вещества. И оказалось, что она окружена удивительной сферой, удивительная граница окружает маленькое плотное тело. Мы эту границу называем горизонт событий. И это очень правильное название, потому что именно происхождение, протекание событий внутри и вне этого горизонта происходит совершенно по-разному. Ну, например, вы собрались в путешествие, и вам хочется пересечь горизонт событий и приземлиться на маленьком плотном теле. Тогда вы, сев на ракету, полетите туда, это тело вас притянет, вы пересечете горизонт событий, очень быстро врежетесь в это тело, и на этом ваше путешествие закончится довольно печально. А если кто-то будет наблюдать за вашим путешествием издалека, то он увидит совсем иную картину, можно сказать, более оптимистическую. По мере того, как ваша ракета будет приближаться к горизонту событий, вы будете все медленнее и медленнее двигаться, все ближе к горизонту, все медленнее и медленнее, и никогда к нему не приблизитесь и никогда его не пересечете. Это взгляд со стороны. То есть для вас, путешественника, одна ситуация, одно событие, а именно пересечение и падение внутрь горизонта, а для наблюдателя, который вне находится, вдали от этого места, совсем по-другому будут развиваться события. То есть время течет по-разному для людей, находящихся в разной степени, ну, в разной гравитации, в разных гравитационных полях. Я бы сказал, близко к массивному объекту и вдали от него. Это было удивительное открытие, настолько удивительное, что оно надолго как-то осталось вне внимания физиков. А внимание было привлечено к ядерной физике, к квантовой механике, к созданию всяких атомных водородных бомб, ракет. Но постепенно астрономы стали замечать, что в космосе действительно такие объекты, кажется, есть. Ну, а теоретики, уже более аккуратно решая уравнение Эйнштейна, стали исследовать теоретически эти объекты. Вот тогда и возник сам термин «черная дыра». Впервые его произнесли на английском «black hole», и сделал это американский физик-теоретик Джон Арчибальд Уиллер. Он очень известный теоретик в области квантовой механики, ядерной физики. Читая лекции своим студентам в Калифорнийском университете, он рассказал вот о таком прогнозе общей теории относительности Эйнштейна. И кто-то в аудитории, а я даже знаю кто, но об этом редко говорят, Джилл Тартер, такая молодая дама-радиоастроном, потом она призналась в этом, сказала по-английски: «О, так это ж черная дыра, black hole». Профессор услышал это и опубликовал. И с тех пор мы считаем, что именно Джон Арчибальд Уиллер первым опубликовал и, так сказать, пустил в жизнь этот термин «черная дыра», который сегодня знает любой воспитанник детского сада.
Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Ну а какие же еще свойства у черной дыры, удивляющие нас? Одно из самых загадочных, что, собственно, происходит с тем плотным телом, которое внутри горизонта событий оказывается. Дело вот в чем. Внутри горизонта событий, как обещает нам общая теория относительности, меняются местами пространство и время. Вот мы можем находиться в стационарной, неподвижной точке пространства. Я сейчас сижу в кресле и никуда не перемещаюсь. Но время все равно бежит вперед, и во времени я, хочу я этого или нет, все равно буду от прошлого к будущему двигаться с постоянной скоростью. Но внутри горизонта событий, если меня туда занесет, будет иная ситуация. Хочу я этого или нет, я буду вынужден двигаться в пространстве. И никакой реактивный двигатель, никакая веревка, никакой якорь не позволит мне остановиться. Я буду непременно падать внутрь горизонта событий и обязательно упаду на то сильно сжавшееся массивное тело, которое организовало вокруг себя эту черную дыру. Вот такая неприятная ситуация говорит о том, что надолго остаться внутри горизонта событий никому не суждено. Обязательно упадешь. А куда упадешь? Ведь само тело тоже будет падать к своему центру. Оно тоже не может остаться стационарным, неподвижным, неизменным. И вот эту точку, куда сожмется любое тело внутри горизонта событий, математики называют сингулярность, ну, то есть особенность. А это значит, что физики не могут своей теорией, своими уравнениями описать, как это будет выглядеть, что это будет из себя представлять. Сингулярность – это значит, все, приехали. Наука тут разводит руками и говорит, дальше у меня нет возможностей прогноза вот того, что там происходит. Это значит, что надо строить новую физику, которая учитывала бы и теорию гравитации Эйнштейна, и теорию, описывающую крайне плотные тела, то есть квантовую механику. Это должна быть квантовая теория гравитации. Быть она должна, но создать ее пока работоспособную никто не смог. Многие теоретики в этом направлении работают, и сам Альберт Эйнштейн до конца своей жизни работал над этой теорией, и многие его ученики, и новое поколение физиков. Но пока квантовой теории гравитации нет. Когда она будет создана, тогда мы поймем, что же там в этой сингулярности на самом деле происходит. Пока мы можем только смотреть на черные дыры снаружи, и мы, астрономы, это делаем. Многие звезды, заканчивая свою жизнь, сжимаются и превращаются в черные дыры. А рядом с ними обычное вещество, обычные звезды, обычный газ межзвездный падают на черную дыру, во время падения сильно сжимаются, нагреваются, ярко сияют, и это сияние, которое мы видим в телескоп, рассказывает нам о том, что внутри этого облака горячего находится черная дыра. К сожалению, туда нырнуть, то есть нырнуть-то можно, только оттуда никакой радиосигнал не выйдет, и вы не сообщите своим коллегам, что вы там увидели внутри горизонта событий. Но некоторые удивительные свойства черных дыр математически, кажется, довольно надежно описано.
Область знаний.
Например, если черная дыра вращается, она обязательно должна вращаться. Мы в космосе ни одного не вращающегося тела еще не встречали. То вокруг нее, кроме горизонта событий, может быть еще такая область под названием эргосфера. У нее такие свойства. Нырнуть туда можно, и даже вынырнуть оттуда можно, если постараться, ну, например, включив реактивные двигатели у своей ракеты. А вот находиться там в неподвижном состоянии нельзя. Ситуация примерно такая, как, проходя мимо детской карусели, вы вскакиваете на нее, и вам кажется, что вы стоите на месте, держась за какую-нибудь лошадку там. А карусель вас все равно крутит, и если вы с нее спрыгнете, то она бросит вас довольно сильно вперед, вы можете упасть и повредить себе нос. Примерно такая же ситуация внутри эргосферы. Нырните туда, и черная дыра, ее вращение заставит и вас тоже быстро вращаться вокруг нее, а потом выбросит наружу. Но это же источник энергии. Мы можем таким образом выкачивать энергию из вращающейся черной дыры. И такие, ну, конечно, полуфантастические, но все-таки проекты использования черных дыр в мирных целях как источники энергии, они существуют. Пусть черная дыра не просто так вращается, а мы к ней приделаем динамо, и пусть она электричество нам дает. Какие еще свойства у черных дыр? Пролетая мимо черной дыры, луч света меняет свое направление. И таким образом черная дыра своей гравитацией может сфокусировать, сконцентрировать вокруг себя поток света, ну, приходящий от далеких звезд. То есть она работает как линза, которая фокусирует свет, только это гравитационная линза. И вот не так давно, 2 года назад, впервые радиоастрономы получили изображение окрестностей гигантской, очень массивной черной дыры, которая находится в ядре соседней с нами галактики. И оказалось, что прогноз математический в точности был подтвержден. Черная дыра искривляет лучи света, которые выходят из горячего вещества ее окружающего. И то, что мы увидели на полученной радиоастрономами картинке, оказалось точно соответствующим математическому расчету. А этот расчет послужил не только астрофизикам, но и любителям хорошего кино. Например, в фильме «Интерстеллар» показано, как выглядит черная дыра, вокруг которой носится горячее вещество в виде такого аккреционного диска. Аккреция – это падение вещества на черную дыру, и там в кино это показано очень точно, потому что расчеты сделали настоящие астрофизики под управлением Нобелевского лауреата Кипа Торна. Он, кстати говоря, получил свою Нобелевскую премию именно за эти исследования черных дыр и гравитационных волн, которые от них идут. Так вот, так переплетаются судьбы научных исследований и хороших кинофильмов.
Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Лучшие программы «Радио Звезда» на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.